время вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 18, ожидается дождь. В Санкт-Петербурге тоже плюс 18, малооблачная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Хамонческом суде Москвы продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В центре имени Андрея Сахарова состоялась презентация книги «Станислав Маркелов. Никто, кроме меня». И сегодня в российских школах прозвучит последний звонок. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как прошел ваш последний звонок, чем он вам запомнился и как вы можете подвести итоги этого учебного года. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 25 мая, для российских выпускников школ прозвучит последний звонок. Во многих городах, в том числе и в Москве, местные власти дали указание запретить в праздник распитие спиртных напитков. «Не будет распития, не будет проблем», заявила первый заместитель мэра в правительстве столицы Людмила Швецова. Каждой экскурсионной группе школьников прикрепят милиционера, который будет следить за тем, чтобы на теплоходах не продавали и не распивали спиртных напитков. О том, каким был этот учебный год, в нашей программе расскажут преподаватели школ, ученики, эксперты в области образования. А теперь давайте узнаем, как на вопрос, как прошел ваш последний звонок, ответили жители Пятигорска. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Это юность, это молодость, это все красиво, хорошо. Это преподаватели наши очаровательные, которые, к сожалению, уже ушли из жизни. Дали нам путевку в жизнь. Десятиклассник, тогда было 10 классов, нес первоклашку на руках, которая звонила в звоночек. На там платье с вышивкой.
Девочки нарядные, конечно. Мальчики тоже. Беленькие рубашки, черненькие брючки. Такие симпатичные, красивые. Как жизнь сложилась у всех? Все сложились по-разному после школы. Как бы уже такой возраст, уже как бы 50 не уже.
Тогда был крем-плен в моде. Такое голубое крем-пленовое платье было. Знакомое шила. Потом вокруг Машука. Уже такие уставшие. Еле-еле ушли, уже все, роса выпала, мы все мокрые.
Ой, это было больше полвека назад, в 54-м году. Я в селе рос, не в Пятигорске, за Ставрополем, там село наше было, Дмитриевское такое было. Собрали нас, было нас 48 человек, выпускников. Собрали, лучшим сначала вручили аттестаты зрелости, потом остальным, а потом после всего собрались и пошли отмечать.
Было хорошо. У меня было белое платье, тогда очень модное, был фасон такой, подрез под грудь, здесь бантик такой расклешенный, босоножечки были беленькие на каблучке. Первый раз в жизни надел. Тогда нас особенно не баловали, у нас был сладкий стол вместе с учителями в школе, да, потом вокруг Машука.
Есть что вспомнить, как говорится. Может быть, не было столь красочных платьев, как сейчас в изобилии имеются, и молодые девушки имеют возможность красиво одеться. Но я учился в такой школе, где было очень мало людей в классе, и дружба не была такой размытой, как бывает в больших классах. Это с одной стороны. С другой стороны, время было несколько другое.
Ой, я не помню, это же было 50 лет назад, 53. Пели, танцевали. Нет, наверное, в то время не кушали, на Машу ходили, на Эолову арфу.
Нарядные девочки, нарядные мальчики. Чуть подушевнее все было. Рассвет встречали на вершине Машука.
Это же было очень-очень давно, но очень хорошо. Тогда мы были совсем молодыми, юными. Я окончила пятую школу в нашем городе. Все это вот первые, пожалуй, выпускные вечера, когда были мальчики с девочками вместе. Ну, все это было очень красиво, очень торжественно.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, как прошел ваш последний звонок. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск. Продолжается программа «Время свободы». Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева представляют в суде доказательства, свидетельствующие о невиновности своих подзащитных. Показания первого же свидетеля, по словам защиты, полностью дезавуировали обвинения, предъявленные бывшим совладельцем ЮКОСа. А документы, уже оглашенные в суде адвокатами, подтверждают, что ЮКОС покупал, а не похищал нефть у дочерних компаний. За процессом внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трайчешникова.
Нефтедобывающие дочки ЮКОСа продавали право собственности на нефть головной компании по заранее согласованным обеими сторонами ценам. К такому выводу можно прийти после оглашения в суде генеральных соглашений, заключенных между ЮКОСом и тремя дочерними предприятиями – Юганскнефтегазом, Самаранефтегазом и Томскнефтью. Генеральные соглашения, а также ряд решений арбитражных судов защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева зачитала накануне, сразу после допроса первого свидетеля, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. О готовности дать показания Михаил Касьянов заявлял еще в самом начале второго процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а потому адвокатам не потребовалось ходатайствовать о вызове этого свидетеля в суд. Он сам пришел, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Это один из самых информированных, если не самый информированный человек относительно сути событий, вот сути именно, я подчеркиваю, который является предметом данного дела. И при этом это один из немногих людей, который не боится говорить о том, как все было на самом деле, то, что ему точно известно. Он очень четко пояснил, как функционировали нефтяные компании, в том числе ЮКОС, почему были трансфертные цены, которые на самом деле здесь вот только в одном случае с ЮКОСом вдруг объявлены не только преступными, но и хищением нефти. Объяснил, как контролировалось государством деятельность компании ЮКОС в числе других крупных нефтяных компаний с точки зрения налогов, с точки зрения экспорта, с точки зрения экспортных пошлин. В целом сделал обоснованный вполне вывод, что вот такого рода хищение, какое инкриминируется нашим подзащитным, не могло иметь места, это невозможно. И второе, он сообщил суду, находясь под присягой, то, что ему известно лично о причинах, реальных причинах преследования компании ЮКОС и конкретно ее руководителей Ходорковского и Лебедева. Четко, без обиняков, объяснив, что это политически мотивированное преследование, которое сопровождалось избирательным применением закона.
Михаил Касьянов заявил в суде, что дела ЮКОСа и уголовное преследование его руководителей политически мотивированы. При этом экс-премьер сослался на свой разговор 7-летней давности с тогдашним президентом России Владимиром Путиным. По словам Касьянова, Путин выказывал недовольство в связи с тем, что ЮКОС финансирует не только СПС и Яблоко, но и Коммунистическую партию России, которую он, президент, финансировать не разрешал. Сегодня защита продолжит представлять доказательства, свидетельствующие о невиновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии во вторник перед зданием РОВД в городе Баксане обнаружено взрывное устройство. На юге Москвы произошел пожар в опорном пункте милиции в районе Теплый Стан. Верховный суд Чечни рассмотрит сегодня кассационную жалобу издательства «Терра». Президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовых структур установить точное число боевиков, действующих в республике. Северокорейский лидер Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние боевой готовности. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что получило от Ирана официальное письмо об условиях, достигнутой им с Турцией договоренности по ядерной программе. Королева Великобритании Елизавета выступит сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представит программу деятельности нового кабинета министров. Число военнослужащих США в Афганистане впервые с начала Иракской войны в 2003 году превысило число американских военных в Ираке. Президент США Барак Обама призвал Вашингтон и Пекин к более тесному сотрудничеству в экономической сфере. Правительство Панамы принесло публичные извинения своему народу за существование в государстве режима диктатуры. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Мигалки, ведерки, нанисты, тандем. Абсурдистские сюжеты современной российской жизни. Драматургия актуальной политики обсуждаем с кинорежиссером Павлом Бардиным. Продолжается программа «Время свободы». В центре имени Андрея Сахарова состоялась презентация книги Станислав Маркелов «Никто, кроме меня». В сборник памяти адвоката и правозащитника вошли его статьи, интервью и выступления. Во второй части сборника опубликованы воспоминания о нем друзей, коллег и соратников. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты в январе прошлого года в центре Москвы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Страница 193 сборника. Станислав Маркелов из речи на митинге 30 ноября 2008 года. «Я устал встречать своих знакомых в криминальных хрониках. Я устал от того, что я открываю уголовные дела, и первым же пунктом обвинения идет то, что человек является представителем движения «Антифа». И за это не только предъявляют обвинения, за это арестовывают и сажают. Я устал читать криминальные хроники и ловить списки убитых. Это уже не работа, это уже вопрос выживания. Нам нужна защита от нацистов, нам нужна защита от мафиозных властей. Даже от тех же правоохранительных органов, которые просто часто прислуживают им. Нам всем нужна защита. И мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда эту защиту не даст. Ни Бог, ни царь, ни закон. Уже никто, только мы сами. И вот тогда, когда мы подставим друг другу плечо, когда мы сможем друг друга защитить, только тогда мы прорвемся. Надеюсь, что это будет. Станислав Маркелов из речи на митинге 30 ноября 2008 года. Менее чем через два месяца не будет уже самого Станислава Маркелова. Время и место совершения расправы над ним и журналистом Анастасией Бабуровой в праздник Крещения Господня, 19 января, у дома номер 1 по Причистенке. Первая часть сборника называется «Прямая речь». В ней собраны выступления адвоката в судебных процессах, на пресс-конференциях, его статьи и размышления. Вторая часть «Каким он был» – это воспоминания о Маркелове, друзей и единомышленников. Свою последнюю пресс-конференцию адвокат Станислав Маркелов провел на тему «Условно досрочное освобождение полковника-танкиста Юрия Буданова, убившего ни в чем не повинную чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву». Маркелов заявил журналистам, что защита семьи Кунгаевых, которую он представляет, обжаловала решение суда. Среди пишущих братьев была Анастасия Бабурова, внештатный корреспондент «Новой газеты» и студентка 5-го курса вечернего отделения факультета журналистики МГУ. Она была убита вместе с Маркеловым. Она же взяла у него последнее интервью, опубликованное в сборнике. Так каким он был? Современники свидетельствуют, человеком глубоко левой культуры. Он верил в способность людей что-то менять. Маркелов был романтиком, у него было обостренное чувство справедливости. Корифей левой правозащиты. Левые потеряли очень мощного потенциального лидера. Вячеслав Измайлов из «Новой газеты» пишет в сборнике: «В Стасе Маркелове и Наташе Эстемировой я видел продолжателей дела Анны Политковской». «Мальчик со светлым взором», вспоминает в сборнике председатель комитета «Гражданское содействие», член правления «Мемориала» Светлана Ганушкина.
Трудно говорить о человеке, который так рано ушел из жизни. Это мальчик, с которым мы познакомились, когда он был еще волонтером в мемориале. Мальчик со светлым взглядом. Бегал такой мальчишечка с хвостиком. Как-то постепенно к нему уже стали обращаться не как к волонтеру, а как к профессионалу-юристу. Ну вот потом из него вышел адвокат высокой квалификации и огромной общественной активности. Человек, который брался за самые трудные дела. Ужасно, когда уходят такие молодые люди, не в очередь уходят, и когда уходят таким образом. И страшно, когда вся эта система сегодняшняя, и правоохранительная система, и общественная структура таковы, что защитить этих людей, ценить этих людей мы не умеем.
Из последнего интервью Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой. «У нас нет законов, а есть только правоприменительная практика, которую аранжируют сами правоохранительные органы». Доктор юридических наук Илья Расулов с адвокатом Станиславом Маркеловым впервые встретился в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право».
Я очень удивился, когда он мне сказал, что он возглавляет Институт верховенства права, потому что в основном в нашей стране привыкли говорить о верховенстве закона. Плохого, хорошего, но все-таки закона. Вот верховенство права – это все-таки для меня это высшая ценность нашей системы правовой и вообще общей концепции сегодняшнего правопонимания, потому что право мы не сводим к закону. И вот эта ценность и вот этот диалог, который у нас завязался там же на радиостанции «Свобода», он послужил дальнейшему вот такому контакту, открытому, дружескому, уже и по различным делам, гражданским, уголовным. Я горжусь, что я знаю и современник Стаса, это высококлассный профессионал, который отвечает на широкий спектр вопросов, которые задают и журналисты, и эксперты. И это человек, который себя очень очень хорошо позиционировал всегда судебный процесс.
Вы говорите о нем в настоящем времени.
Для меня он всегда остается живым и как бы рядом.
В сборнике «Станислав Маркелов. Никто, кроме меня» представлены фотографии адвоката. Вот на этой Стасику 3 года. Стас с мамой Ириной Платоновной по дороге на дачу в Гороховку. У костра в летнем лагере имени Че Гевары в Краснодарском крае. С Анной Политковской в Чечне. Там же в гостях у Натальи Эстемировой. А вот совсем еще юная Настя Бабурова, погибшая вместе с ним. Станислав Маркелов в Минске с женой Галинкой. Страница 197 сборника. Стихи Петра Рябова. Ты никогда не будешь старым, угрюмым, мрачным ворчуном, понявшим, жизнь пропала даром и сожалеющим о том. Но вечно юным зубоскалом, жизнь превратившим в карнавал, успевшим совершить немало, убитым в спину наповал. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Министерство обороны собирается проводить собственные лотереи и заработать на них как минимум 3 миллиарда рублей в течение 5 лет. По мнению экспертов, эти намерения демонстрируют только то, что у Минобороны нет денег на проведение военной реформы. Рассказывает редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ну, это свидетельствует только о том, что за те деньги, которые есть у Министерства обороны, реформу вооруженных сил провести невозможно. Невозможно создать даже полупрофессиональную армию, невозможно обеспечить армию современным вооружением, боевой техникой, системой обеспечения боя, невозможно построить или закупить квартиры для офицеров, которые уходят в запас или в отставку, и тех, кто продолжает служить, их обеспечить служебными квартирами. Курс, который заявил министр обороны Анатолий Сердюков на то, что вооруженные силы не попросят у правительства ни одной дополнительной копейки для проведения реформы вооруженных сил или, другими словами, придания им нового облика, видимо, несостоятелен, потому что на те деньги, которые сегодня есть, все эти масштабные преобразования провести нельзя. Даже при том, что многих офицеров сегодня отправляют в отставку и в запас, не предоставив им положенного по закону жилья, или выталкивают под любым другим предлогом, не обеспечив социальными гарантиями, которые положены по закону. Проведение лотереи – это, видимо, по мнению руководства Министерства обороны, самый малозатратный, безболезненный способ заработать дополнительно денег. Но никто не знает, будет ли пользоваться эта лотерея популярностью, будут ли ее закупать, хотя армии, офицерам, солдатам будут навязывать эти лотерейные билеты в приказном порядке. Чуть ли не высчитывать у них из получки те деньги, которые должны идти на покупку лотерейных билетов. Такие приемы в армии давно известны. Командование часто им пользуется. Я не думаю, что вот эти 3 миллиарда рублей, которые военные надеются заработать на лотерее, что-то могут принципиально решить для вооруженных сил. Нужно, конечно, решать эту задачу государству, а не самим вооруженным силам. И выделять столько денег на армию, сколько сегодняшний день требует. При том, что армия не воюет, она армия мирного времени. Экономить деньги надо не на переделках того, что уже сделано, а на разумном использовании того, что у армии есть.
Это был редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Чем США и Южная Корея ответят на северокорейскую провокацию? Популярность президента Обамы падает вместе с популярностью его главных программ. Катастрофа в Мексиканском заливе, поиск виновных. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Морскими учениями, торговыми и дипломатическими санкциями ответят Сеул и Вашингтон на уничтожение Северной Кореи южнокорейского военного корабля. Чего пытаются добиться давние союзники? Слово Алану Давыдову.
Я попросил прокомментировать перспективы развития конфликта между Пхеньяном и Сеулом старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Брюса Клингнера. Нам и прежде приходилось переживать немало инцидентов, связанных с поведением Пхеньяна. Трудно определить, который из них был самым серьезным. Но в данный момент, как подчеркнул госсекретарь США Хиллари Клинтон, обстановка на полуострове безусловно опасная, и она может обостриться. Произойдет ли это, во многом зависит от того, как Северная Корея будет реагировать. Она совершила неспровоцированный акт агрессии. агрессии против Южной Кореи, которая сейчас разорвет с Севером торговые связи и при поддержке США, других членов международного сообщества, намерена обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой наказать Северную Корею. Пхеньян уже в традиционно острых выражениях отреагировал на это. Официальные представители Северной Кореи уже пригрозили тотальной войной в случае принятия против нее санкций. Северная Корея часто выступает с предупреждениями о возможности войны, которые не сбываются, и все же ее ответные действия отдаленно напоминают военные. Например, в начале прошлого года она не только испытала ядерные заряды и ракеты дальнего радиуса действия, но и угрожала войной США, Южной Кореи и Японии, ставила под вопрос безопасность полетов гражданских самолетов. При всем том, что в значительной степени угрозы не выходят за рамки риторики, очевидно, что сейчас Пхеньян может пойти на действия иного рода. Южная Корея и Соединенные Штаты твердо знают, чего они хотят от Северной Кореи в нынешней ситуации. Да, они добиваются от Пхеньяна не только извинений и наказания виновных в уничтожении южнокорейского корвета Чхонан, но, что более важно, осуждение и наказание Северной Кореи международным сообществом за ее действия. Такая реакция международного сообщества, как ожидается, заставит Северную Корею воздержаться от провокационного поведения и вернет эту страну за стол шестисторонних переговоров. Обернется ли эта стратегия успехом, в значительной степени зависит от Китая. Я думаю, что США, Южная Корея и Япония должны дать Пекину сигнал о том, что в этом вопросе недопустима промежуточная позиция. Можно только принять сторону либо добра, либо зла, сказал старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Брюс Клингнер.
Рассказывал Алан Давыдов. За 5 с небольшим месяцев до выборов в Конгресс популярность президента Обамы, согласно авторитетной социологической службе, упала до рекордного уровня. Американцы все больше сомневаются в эффективности пакета стимулирования экономики и реформе системы медицинского страхования, крепко связанных с именем президента, рассказывает Ян Руно.
Согласно последнему опросу Расмуссена, всего 25% американцев решительно одобряют работу Барака Обамы на посту президента. 43% также решительно не одобряют. Даже среди однопартийцев-демократов рейтинг президента упал с 65%, набранных после принятия реформы здравоохранения, до 49% сейчас. По каким критериям американцы оценивают его работу? На этот вопрос ответил Джон Сэмплс, директор Центра при Институте Катона за правительство, представляющий интересы народа. Я подозреваю, что отчасти для граждан страны критерием работы президента являются ее успешные результаты. Барак Обама потратил гигантское количество денег на стимулирование экономики, на подъем производства, который должен был привести к увеличению занятости. Он говорил, что если не стимулировать экономику, безработица может превысить 8%. Сейчас она держится на уровне около 10%, и нет признаков ее скорого снижения, как нет признаков активного экономического роста. Не видя особого улучшения и теряя терпение, американцы все критичнее оценивают работу президента. И еще одна надежда многих избирателей не оправдалась. Обама, который вел свою избирательную кампанию как леволиберальный демократ, став президентом, не избрал более умеренный, средний курс, как это делали Билл Клинтон и многие другие президенты-демократы. Это заставило отвернуться от него еще 15-20% избирателей, в основном независимых. Независимые голосовали за Обаму, а теперь изменили свое мнение и не одобряют его работу на посту президента. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона. По данным опросов, результаты которых публикует Rasmussen Reports, большинство американцев считают, что ни одна из двух главных политических партий не знает, как исправить положение в стране. Недовольство законодателями настолько велико, что, как говорят более 40% опрошенных, если набрать в Конгресс случайных людей по фамилиям из телефонной книги, они будут работать лучше, чем нынешние члены Конгресса.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии во вторник перед зданием РОВД города Баксан обнаружено взрывное устройство. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в настоящее время оно обезвреживается, место происшествия оцеплено, эвакуированы жители близлежащих домов. На юге Москвы произошел пожар в опорном пункте милиции в районе Теплый Стан. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестный бросил в окно опорного пункта бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет. Верховный суд Чечни рассмотрит сегодня кассационную жалобу издательства «Терра» на решение районного суда Грозного, по которому статья о Чеченской республике в Большой энциклопедии, публикуемой издательством, была признана экстремистской. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В районе аварии образовалось нефтяное пятно. По информации государственного канала News Asia, из танкера вытекло около 2000 тонн сырой нефти. Другие детали пока не сообщаются. Северокорейский лидер Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние боевой готовности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что получило от Ирана официальное письмо о достигнутой им с Турцией договоренности об обмене урана на ядерное топливо. Королева Великобритании Елизавета II выступит сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представит программу деятельности нового кабинета министров, сформированного консерваторами и либерал-демократами. Число военнослужащих США в Афганистане впервые с начала Иракской войны в 2003 году превысило число американских военных в Ираке. Правительство Панамы принесло публичные извинения своему народу за существование в государстве режима диктатуры. Это были последние новости.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы возвращаемся к главной теме сегодняшней программы. Сегодня 25 мая, последний звонок для российских школьников. И сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем у вас, как прошел ваш последний звонок, чем он вам запомнился, и как вы можете подвести итоги этого учебного года. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже буквально через 3 минуты я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. В день последнего школьного звонка московское правительство особое внимание уделяет безопасности. Столичные чиновники заявили о недопустимости распития спиртных напитков. Последний звонок к завершению учебы в школе. Чему научил прошедший учебный год? Какие выводы со знаком плюс или минус можно сделать? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская разговаривала с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олегом Смолиным.
Начну с положительного. С моей точки зрения, в этом году произошли, пусть небольшие, но положительные подвижки в отношении пресловутого ЕГЭ. Я имею в виду три позиции. Первое. Нашими усилиями принято решение, согласно которому больше не будут заставлять сдавать ЕГЭ тех, кто закончил школу до 2009 года и к ЕГЭ не готовился. Ни министр образования Андрей Форсенко, ни депутаты Государственной Думы, многократно приглашавшие со мной вместе сдать ЕГЭ по русскому языку, такого желания не выразили. Для других, пожалуйста, себе нет. Второе. Математики избавили в этом году детей от наиболее отупляющих тестоподобных заданий в ЕГЭ по математике. Считаю это полезным. Надо то же самое сделать в других, естественно, научных дисциплинах. Третье. Принято решение, правда, оно, видимо, вступит в силу со следующего года, включить элементы устного экзамена по иностранному языку. Это тоже хорошо, надо то же самое сделать по истории, литературе и обществознанию, где невозможно заталкивать умение рассуждать, способность к мышлению в однозначный ответ. С точки зрения законодательства в этом году объявлена президентская программа «Наша новая школа». И все было бы хорошо, но беда в том, что на всю программу «Наша новая школа» выделено только 15 миллиардов рублей. На самом деле этих денег, если их разумно потратить, хватит только на то, чтобы обеспечить школу учебниками. Потому что сейчас половина учебников в школе устарели. И, наконец, в этом году, как известно, объявлен России год учителя. И я бы тоже этому радовался, если бы не три обстоятельства. Во-первых, федеральный бюджет страны второй год подряд отказывается помогать регионам повышать зарплату учителей. И в итоге зарплата учителей второй год подряд в большинстве регионов по сравнению с ценами будет снижена. Второе. Государственная Дума, вероятно, скоро, скорее всего, осенью будет рассматривать законопроект о фактической ликвидации, то есть передаче в регионы, льгот для сельского учителя. Я уверен, что абсолютное большинство учителей в России в высшей степени достойно несут свой крест и никогда не считают, что они занимаются обслуживанием, а считают, что занимаются служением. Как всегда и было принято в нашей культуре, я хочу поздравить с последним звонком, пожелать и ребятам, и учителям, может быть, высшего счастья. Никогда не забывать свою школу, никогда не забывать своих учителей, учителям оставаться в своих учениках.
В связи с последним звонком московское правительство принимает определенные меры. Речь идет о запрете на продажу алкоголя в центре города. Как вам кажется, вообще такие меры, они эффективны или это просто для галочки?
Либо ситуация в Москве дошла до такой степени, когда уже выпускник, не перепившийся, кажется правительству странным, либо это просто-напросто перебор. Конечно, в каждое время, на выпускной вечер, не на последний звонок, но на выпускной вечер ребята стремились выпить шампанского или там бокал вина. И не вижу, кстати, в этом ничего плохого. Поэтому мне кажется, что это плохой симптом, показывающий либо состояние правительства, либо состояние выпускников.
С заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олегом Смолиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как прошел ваш последний звонок, чем он вам запомнился. И вот до нас уже по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12 дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем. Вы знаете, Лейла, веселое было время школы. И хотя я закончил школу давным-давно, все равно она навсегда осталась у меня в памяти, последней линейкой. Поздравления нас с директором школы, заучим и учителями. Запомнилось тем, что в Советском Союзе было бесплатное образование. И самое лучшее, что каждый учащийся знал, что он пойдет учиться дальше, получивший специальность, и он не останется без куска хлеба, потому что он нужен в стране как молодой специалист. И как ужасно, что этого при капитализме для нынешних выпускников уже не существует. Вот чем запомнилась мне моя родная советская школа. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. К нашей дискуссии сейчас присоединится Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, мой выпускной был 35 лет назад. Ну, запомнился не особенно. Хотя, сразу скажу, выпить, конечно, маленько выпили, но никаких безобразий не было. Ну, правда, дело в том, что я последние 2 года учился в специализированной физмат-школе, поэтому особенно мы сродиться не успели и потом друг друга не искали. А вот учителя были у нас замечательные, особенно вспоминаю Бронфмана Владимира Владимировича, по-моему, гениальный был педагог. Ну, а нынешний последний год, конечно, огорчает. ЕГЭ показал себя полным уродством, и продолжать его будет просто, по-моему, вредительство. Ну, а нынешний указ насчет спиртных напитков, ну, идиотизм. Тащить и не пущать, все равно это не поможет, разве что испортит кому-то последний выпускной. Вспоминается Германия 19 века, там были такая должность, петель, которые должны были даже дома учеников контролировать. Ну, так зато они потом отрывались по полной. Буйство немецких бурж и всей Европе было известно. В общем, идиотизм, ничего хорошего. Вот так.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Сейчас до нас дозвонилась Людмила из Смоленской области. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я крепко уж стара, чтобы говорить о своем теперешнем выпускном. Но у меня было 2 выпускных. Один по окончании техникума, 56-й год. Стола не было. Было прекрасное настроение, были танцы. Конечно, торжественная часть, вручали дипломы. А была радость, ожидание чего-то большого. И ни одной пьяной физиономии, понимаете? А еще следующий выпускной был, я повторяла в вечерней школе материал, жгла мечта получить педобразование. Это было в 68-м году. Замечательный, это просто солнечный, лучше, чем в техникуме. И понимаете, конечно, мужчины наши, там же были люди разных возрастов, были, еле заметно хмельные. Они, видимо, сами что-то организовывали, стола не было. И вот наблюдаю выпускные теперешние, и внуки у меня заканчивали. Ай, Господь милосердный, рыгающие, просто пьяные. Последние годы возросла агрессивность. И вот этот милиционер, эта бдительность городская, поверьте, мне снизу кажется совершенно оправданной. Ну что ж, всем выпускникам, особенно тем, кто вам позвонит, если такие будут, дай Бог здоровья, удачи, счастья в семьях.
Спасибо, Людмила. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Ну, я с удовлетворением прослушал особенно первого выступающего. Дело в том, что Мне уже 83-й год, и выпускной свой вечер я проводил в городе Чимкенте Южно-Казахстанской области. Дело в том, что это была Харьковская спецшкола артиллерийская, номер 14. По 45-й год я учился тоже в спецшколе, но в Восточном Казахстане, в Лениногорске.
Я вас слушаю, Владимир.
Отличался. И вот год учась в Чимкенте, это были сильные педагоги, я их всех прекрасно помню. Литературу у нас преподавал Фродков, влюбленный в Пушкина, Некрасова, в русских поэтов, в русскую литературу. Вот он за год нам дал то, что вот, слава Богу, заложил в меня, ну, может быть, не шикарный разговор на русском литературном языке.
Владимир, а что же касается вашего последнего звонка? Каким он вам запомнился? Давайте об этом поговорим.
Понимаете, он еще усиливался тем, что Чимкент, Южный Казахстан, в сравнении с Восточным, он отличался тем, что там жизнь была немножко получше, достаток был. Все-таки южные районы, овощи, фрукты. И он замечателен тем, что у нас очень хороший был коллектив, прекрасные вечера устраивались. Военный руководитель дирижировал этим балом. Прекрасная была обстановка. Танцы до утра, помню, южное небо прекрасное, темное, как в Крыму или на Кавказе, и гуляние до утра. Вот чем запомнился этот день.
Спасибо, Владимир. Это были воспоминания Владимира из Москвы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как прошел ваш последний звонок. Программу «Время свободы» тем временем продолжат новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в апреле выросли на 2,3% к уровню апреля прошлого года и превысили 520 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это почти 17 миллиардов долларов. Однако в целом за 4 первых месяца года объем таких инвестиций в годовом исчислении, наоборот, сократился на те же 2,3%. В прошлом году инвестиции в основной капитал в России, один из главных индикаторов экономического роста, сократились на 17%. На 2010 год Министерство экономического развития прогнозирует их рост на 2,9%. Правительство России изучает возможность отмены ныне действующей 5% таможенной пошлины на импортный коксующийся уголь. Как сообщил представитель Министерства экономического развития Алексей Лихачев, такое решение может быть принято для поддержки внутреннего рынка после аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Это крупнейший в стране производитель коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи в стране превышает 10%. В конечной цене стали, выплавляющейся сегодня в России, доля коксующегося угля, по экспертным оценкам, составляет не менее 25%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 11 по 17 мая выросли на 0,6%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 78 копеек, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Цены на автомобильный бензин в России в рознице растут 16-ю неделю подряд. В целом с начала года они повысились на 1,5%. Курс евро к доллару снизился в понедельник почти на 1,5%. Поводом эксперты назвали сообщение из Испании, где в конце прошлой недели Национальный банк был вынужден взять под контроль один из региональных сберегательных банков – Каха Сур, после того, как переговоры о его возможном слиянии с другим региональным банком завершились безрезультатно. Региональные сбербанки в Испании контролируются в основном местными властями. По данным данным Национального банка Испании, во время недавнего бума на местном рынке недвижимости, завершившегося крахом на фоне мирового финансового кризиса, сберегательные банки предоставили девелоперам и строительным компаниям более половины всех привлеченных ими кредитов, общий объем которых превысил 450 миллиардов евро.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии во вторник перед зданием РОВД в городе Баксане обнаружено взрывное устройство. На юге Москвы произошел пожар в опорном пункте милиции в районе Теплый Стан. Верховный суд Чечни рассмотрит сегодня кассационную жалобу издательства «Терра». Президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовых структур установить точное число боевиков, действующих в республике. Северокорейский лидер Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние боевой готовности. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что получило от Ирана официальное письмо об условиях, достигнутой им с Турцией, договоренности по ядерной программе. Королева Великобритании Елизавета выступит сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представит программу деятельности нового кабинета министров. Число военнослужащих США в Афганистане впервые с начала Иракской войны в 2003 году превысило число американских военных в Ираке. Президент США Барак Обама призвал Вашингтон и Пекин к более тесному сотрудничеству в экономической сфере. Правительство Панамы принесло публичные извинения своему народу за существование в государстве режима диктатуры. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наша обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Накануне на «Радио Свобода» мы рассказывали о том, что у вдов шахтеров, погибших во время аварии на шахте «Распадская», вымогают деньги. Там, в Междуреченске, побывали наши корреспонденты Александр Калугин и Анастасия Кириленко, и вот именно они нам рассказали обо всем об этом, и этот материал также появился в эфире нашей радиостанции, на сайте наши радиослушатели могут его и наши читатели могут его прочитать. А как эта тема обсуждается в сегодняшних российских газетах?
Ну, я не знаю, как еще в полной мере отражена ли она во всех изданиях, но точно могу сказать, что это сегодня центральная тема, первополосная публикация газеты «Время новостей». «Рэкет на гора», так она заглавлена, и подзаголовок гласит: «Бандитов обвинили в попытках отнять компенсацию у вдов горняков Распадской». Могу только отметить, так, на первый взгляд, что в этой публикации отмечается, пишут о том, что реакция местной милиции оказалась довольно странной. У УВД Междуреченска заявили, что к ним никто из родственников погибших на Распадской шахтеров с заявлением о вымогательстве не обращался. Но вот журналисты разбираются с этой ситуацией. Итак, «Рэкет на гора», газета «Время новостей», первая полоса. Газета «Коммерсант». Правительство закаляет сталь. Правительство начинает кампанию против сталеваров, которые подозреваются в необоснованном завышении цены. Первой жертвой стала Евросгрупп, в отношении которой уже возбуждено расследование. Аналогичные дела могут быть начаты и в отношении других металлургов, прогнозирует газета. Наиболее вероятным следующим кандидатом выглядит «Северосталь», которая прекратила отгрузки «АвтоВАЗу» и не может согласовать цены с другими машиностроителями. Предыдущая компания, напоминает газета, «Государство против угольщиков» закончилось оборотными штрафами и серьезным падением капитализации «Мечела», который стал основным обвиняемым, подчеркивает газета «Коммерсант». А это же тема присутствует на первой полосе газеты «Ведомости». Она также стала центральной. Прокатили Евраз. Федеральная антимонопольная служба обвиняет в нарушении антимонопольного законодательства Еврогрупп, основным владельцем которой, подчеркивает газета, является Роман Абрамович. И, возможно, это стало следствием недавней аварии на шахте «Распадская», унесшей жизни как минимум 67 человек, напоминает газета «Ведомости». Ну, вот интересно в этой связи, да, вроде как пошла история подъема автопрома. Как это отразится вот на выпуске российских машин, и не только российских, а машин, которые выпускаются на территории России. Вот я думаю, что это будет тема с продолжением. Надо будет следить за этой темой. «Ведомости» сегодня пишут о том, что «Мегафон» стал вторым выпилком, впервые в своей истории опустился ниже второго места по количеству абонентов в стране. В тройке призеров его оттеснил «Мегафон», пишет газета «Ведомости». «Коммерсант» также обращает внимание на проблемы в армии и пишет о том, что Дмитрий Медведев вчера на совещании по бюджету силовых ведомств, где обсуждались в том числе расходы на госпрограмму вооружений до 2020 года, поручил довести долю современного вооружения в армии к 2015 году до 30%. Расходы на содержание и оснащение будут выдерживаться в пропорции 30/70. Эксперты считают, что для этого придется увеличивать силовые расходы, пишет газета «Коммерсант».
Это была наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Представители оппозиции и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретом митингов в защиту свободы собраний. Эти акции они проводят 31 числа каждого месяца, в котором есть это число. Московские власти уже в 9-й раз запрещают проведение митингов, а любые несанкционированные действия жестко пресекают, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Обращение подписали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и представитель «Левого фронта» Константин Косякин. Они требуют встречи с Сергеем Нарышкиным, в ходе которой надеются разрешить конфликт с московскими властями. На минувшей неделе им снова, уже в 9-й раз, не разрешили провести на Триумфальной площади митинг в защиту свободы собраний. Слово Людмиле Алексеевой.
Мы обращаемся к главе администрации президента господину Нарышкину с тем, чтобы он лично вмешался в действия московских властей, которые уже около года упорно и незаконно препятствуют проведению нами на Триумфальной площади Москвы митинга в защиту статьи 31 Конституции. Конституция, которая является документом прямого действия, никак не ограничивает возможность граждан проводить мирно без оружия демонстрации, митинги, пикеты и так далее. Но в закон внесена уже ограничительная норма, неконституционная, о необходимости согласования с властями меры и времени проведения мероприятия. Так вот, московская власть злостно пользуется этим пунктом закона в 9-й раз. Ну, поэтому нам приходится на митинг мы не выходим, но в назначенное для митинга время, в 6 часов вечера, мы выходим на Триумфальную площадь с бейджиками, стикерсами, со значками 31. Вот уж это точно никакой закон не нарушает. И задержание людей, которые появляются на площади с единственным знаком 31, это точно незаконно.
Тем не менее, вас задерживают за это?
Да, да, задерживают. Скажем, меня, правда, один-единственный раз задержали 31 декабря, когда у меня на костюме Снегурочки был просто нашит цифра 31.
Людмила Михайловна, у вас есть надежда, что Кремль разберется в этом вопросе?
Лично у меня особенной надежды нету. Я не думаю, что отказы в этом митинге – это инициатива Лужкова. Но хотя бы мы должны попробовать обратиться к федеральным властям, если городские власти так нагло нарушают закон.
Говорила известная правозащитница Людмила Алексеева. В обращении организаторов стратегии 31 к Сергею Нарышкину говорится: власти начали опасно провоцировать граждан, выходящих на Триумфальную, выпуская туда же, в те же дни и часы, тысячи активистов организации «Наши», «Россия молодая» и им подобных, свезенных со всей страны. Это чревато физическими столкновениями в самом центре столицы России и может закончиться кровопролитием. Вот комментарий Эдуарда Лимонова, одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия».
Конфликт на Триумфальной только крепчает, уже чаша терпения лопнула. 9-й раз отказали нам в санкционировании митинга на Триумфальной. Уже совершенно ясно, что это неспроста, что это намеренное создание конфликтной такой ситуации. Более того, ситуация усугубляется тем, что с 31 марта выпускают на Триумфальную против нас прокремлевские организации. Вот 31 марта присутствовали свыше 4000 человек наших оппонентов. Значит, московская мэрия создает опасный, чреватый, по меньшей мере, давка и столкновениями вот такой вот конфликт. Кроме этого, у нас имеется сведение, что за всем этим пристально наблюдает и, может быть, является частью этого конфликта администрация президента. Поэтому мы, собственно, и обратились к ним, поскольку за спиной московского правительства стоят они.
И как вы думаете, в такой ситуации это письмо что-то изменит?
Вы знаете, мы должны это делать, даже если мы сами, может быть, проникнуты чувствами негативными и не считаем, что вмешательство администрации что-то изменит, но мы должны это делать, поскольку это, собственно, те, кто принимают решения, несколько раз к нам пытались через посредников, обращались именно из администрации президента. Поэтому мы к ним и обращаемся. Раз вы решатели этих судеб, то давайте мы будем говорить с вами, что говорить с чиновниками, запуганными мэрии того или иного уровня. Нет смысла.
Как вы думаете, какой будет реакция?
Я надеюсь все-таки на разумную реакцию. Я надеюсь, что в конце концов в администрации президента поймут, что мы преисполнены решимости и выходить будем. Мы полны решимости отстоять право граждан на мирные собрания. И теперь нас поднялась вся страна, уже в 34 городах 31 марта прошли митинги. Поэтому власти никуда не деться, ей придется решать этот мирный конфликт с нашей стороны. Это надолго, это навсегда.
Это был Эдуард Лимонов, один из лидеров коалиции «Другая Россия». В подписанном им письме Сергею Нарышкину говорится, в частности, цитирую: «Последние события в Кемеровской области демонстрируют, насколько опасно отсутствие диалога власти с гражданами». Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем вас, как прошел ваш последний звонок. Сегодня 25 мая, и сегодня прозвучит последний звонок для российских школьников. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Сергей Иванович. «Помню чувство счастья, охватившее на выпускном вечере наш класс, с которым были все равны, и будущее было гарантировано советской властью. А вот для моей дочери учеба среди вызывающего неравенства одноклассников была пыткой. Слава богу, что последний звонок, скорее всего, перейдет во взрослую жизнь капиталистического выживания». А вот что пишет нам Александр из Сызрани. «Прохождение по живому коридору под музыку духового оркестра, огромное количество цветов, такое не забывается никогда». Еще одно сообщение от Павла Петровича. «В сериале «Школа», где проблемно показана жизнь подростков, у них выпускной вечер, скорее всего, превратится в пир животных страстей, которыми наделило подрастающее поколение, в отличие от их родителей, современная аморальная жизнь». И еще несколько сообщений с интернет-страницы нашей радиостанции. Вот что нам пишет Борис Павлович из Новочеркасска. «Был ли звонок, точно не помню, а выпускной вечер в нашем единственном 11 классе помню. На 20 с лишним девчонок, нас было всего 7 пацанов. Танцевали мы под настоящий американский рок-н-ролл. Наш директор принес бутылку коньяка, мы ее распили с ним в мужской компании. Он преподавал нам историю, был человеком передовых взглядов, не чета нынешним коммунистическим ретроградом. Затем всем классом пошли в центр города, где было большое гуляние всех городских выпускников». Эту тему, обсуждение на эту тему мы продолжим в следующем части нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Междуреченск. В каждой семье по милиционеру.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов об итогах Каннского фестиваля.
В блогах «Свободы».
Хаитхан Насреддинов. Моя ночевка с фашистами.
С Сайт Радио Свобода – свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.